Мы не можем слишком много подчеркивать необходимость водительства Божьей в нашей жизни и о необходимости молитвы с нашей стороны о нем. Священное Писание изобилует обетованиями о таком водительстве. Каждому искренно, от всего сердца ищущему божественного руководства, Господь говорит в Своем Слове: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Но заметьте, что Господь дает это чудное водительство желающим и просящим его у него. «Настав меня, Господи, — молит Давид, — на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою». Тому, который так взывает Господу о его водительстве, принадлежит обетование Божие. «Уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя, вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево». Молясь день и ночь всеусердно о том, чтобы увидеть верующих в Фессалониках и дополнить, чего недоставало вере их, Павел с уверенностью в 3 главе 1 послания Фессалоникийцам говорит: «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам». Молитва эта двояка. Во-первых, она касается путешествия, которое Павел намерен был предпринять, и, во-вторых, цель этой поездки — дополнить, чего недоставало вере детей Божьих в Фессалониках. Как важно, возлюбленные, всегда перед тем, как предпринять какое-нибудь дело или какую-нибудь поездку, просить божественного водительства. Как серьезно об этом предупреждает Слово Божие, говоря: «Теперь слушайте вы, говорящие сегодня или завтра отправимся в такой-то город. Вы, которые не знаете, что случится завтра, вместо того, чтобы вам говорить: если угодно будет Господу и живы будем, сделаем то или другое». О, возлюбленные, насколько мы зависимы от нашего Создателя и Господа! Как мы должны надеяться лишь на Его способность и мудрость во всех наших путях! Вот почему апостол Павел день и ночь молит о божественном водительстве. Можем ли мы сказать с такой же уверенностью, с которой мог сказать пророк Иеремия: «Знаю, Господи, что не воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Да, мы знаем эту истину теоретически, но как обстоит оно на практике? «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой», говорит Слово Божие, «во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». О, какое преимущество имеет чадо Божие, что Господом утверждается стопы его, и он благоволит к пути его. Только дети Божии имеют такое водительство. Невозрожденный человек подобен сироте. Он не имеет любящего Отца Небесного, который бы позаботился о нем. Он должен справляться, как может сам. Какое жалкое его положение! Поэтому ему нужен и алкоголь, и табак, и наркотики, и другие увлечения. Бродя в жизни, как по пустырю, не имея ни цели, никакого достижения, он употребляет эти возбуждающие средства. Он знает, что жизнь коротка. Как ненавистен ему факт, что он стареет, и скоро придет его конец. Что будет дальше? Он не имеет уверенности, только некое страшное ожидание, которое он всеми этими способами старается заглушить, чтобы не думать ни о вечности, ни о Боге, ни о Христе, ни о небе, ни о аде. А верующий, какой он счастливый, ему сам Господь говорит: «Я Господь, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». Чадо Божие, когда ты в последний раз воздал благодарность и хвалу Господу за это чудное благословение, которое принадлежит тебе? Подумай, какой ты счастливый человек! Но Слово Божие ясно учит, что мы это божественное руководство должны просить у Господа. И дальше, что ответ на эту молитву дается нам не одинаково, но по-разному. Например, приход Павла в Македонию был через видение, данное ему в Троаде, когда ночью предстал перед ним некий муж-македонянин, говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». Но такое водительство нельзя называть правилом, а вернее исключением. Как часто преследования заставляли Павла передвигаться с одного места на другое? Иной раз Господь указывал ему путь непосредственно внутренним голосом, а в иных случаях задержками и другими обстоятельствами. Например, во время своего первого посещения Эфеса, когда братья просили его побыть у них доли, он не согласился, а простился с ними, сказав: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если угодно Богу». Никогда не забудем, что наши дни в Господних руках, и хотя в нашем сердце может быть много замыслов, состоятся же только определенные Господом. Мы знаем, что позже Павел возвратился в Эфес и пробыл там целых 3 года, и Господь дал такое чудное пробуждение, что враги его должны были сказать, что не только в Эфесе, но почти во всей Азии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей. Господь ответил на молитву Павла в связи с фессалоникийцами, но только через 6 лет позволил ему Господь возвратиться к ним. Заметьте, какая тут разница с тем, что Павел им сказал в предыдущей главе. Там он говорит: «Мы, я Павел, и раз, и два хотел прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Одно желание оказалось недостаточным. Только после всеусердной молитвы, и то после долгого ожидания, сам Господь управил путь его к ним. Писание не говорит нам, как сатана воспрепятствовал Павлу, поэтому спекулировать об этом бесполезно. Это, однако, не значит, что сатане удалось воспрепятствовать Божьему намерению. Только осуществление преждевременного желания апостола. Так что и в данном случае Господь восторжествовал. Так как по причине этого воспрепятствования со стороны сатаны мы сегодня обогащены этим первым посланием Павла к фессалоникийцам. Если бы он их тогда посетил, то не имели бы мы этого чудного послания. Так что и тут воля Господня преодолела, и сатана стал невольным орудием в плане Божьем. Что говорит нам эта молитва? Она говорит нам, что Павел не был фаталистом. Иначе говоря, раз Бог все предназначил, то оно так или иначе сбудется. И поэтому нет надобности думать о будущем. Нет. Он был глубоко озабочен о том, чтобы только Господом утверждались его стопы. И притом, несмотря на то, что с большим желанием, как он сам говорит, хотел он видеть их лица, он, тем не менее, не позволил себе ускорить свой путь и вламывать двери, но ожидал Божьего времени, когда ему откроется дорога к ним. Дорогие мои, пока его воля нам ясно не явлена, то нам безопаснее всего оставаться на месте. Если ты, мой друг, стоишь на распутье и не знаешь, куда повернуться, то проси Господа, чтобы Он сам преградил тебе дорогу, которую тебе не следует избрать. Силой не берись врываться в двери, которые для тебя закрыты. Теперь заметьте, в чем заключается вторая часть его молитвы. В первой части он просит о водительстве себе, а во второй о том, чтобы с его приездом к ним он мог бы дополнить, чего не доставало вере их. Но вы скажете, он ведь им в этом же послании уже сказал, что он благодарит Бога за всех их, непрестанно памятуя их дело веры, и дальше, что во всяком месте прошла слава о вере их Бога. Чем объясняется это сильное желание увидеть их и дополнить, как он говорит, то, что еще не доставало вере их? Как, например, реагировали бы мы в таком случае? Сперва нас похвалили, а потом нам указывает, чего у нас еще не достает. Я боюсь, что некоторым это было бы совсем не по душе. Что он хочет дополнить моей вере? Он разве лучше меня? Да, к сожалению, есть дети Божии, которые находятся в таком болезненном состоянии, что не способны воспринять ни наставление, ни обличение, ни назидание. Они сделались настолько чувствительными, что больно их самолюбию признаться, что им чего-то еще не достает. Скажите, кто больше всего причиняет трудности в наших общинах? Разве не те, которые считают себя совершенными, как бы сверхдуховными и больше ни в чем не нуждаются? Они всегда готовы учить других, а сами они ничего не способны воспринимать. Апостол Павел не почел унизительным написать верующим в Риме, с которыми он еще никогда не встречался, что желает утешиться с ними верою общую, вашею и моею, как он говорит. Никогда не забудем, что каждый из нас имеет служение от Бога телу Христову, то есть Его Церкви, и что мы зависимы один от другого. Павел хотел дополнить, чего недоставало вере фессалоникийцев, и верующие в Фессалониках приняли это с радостью. Неразумен тот человек, который позволяет себе обижаться. Он не знает, что его эгоизм и гордость – самые лютые враги его духовного прогресса и роста. Чем мудрее человек, тем скорее он готов признаться в своем невежестве и в ограничении своего знания. Только полузнайка, новичок, который лишь слегка познал свой предмет, поверхностно, тщетно воображает, что он его усвоил. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать, говорит Слово Божие. Когда вразумляется мудрый, то он приобретает знание, сказано в книге «Притчи Соломоновых». Фессалоникийцы оказались этими мудрыми верующими, что дали Павлу дополнить, чего недоставало их вере. Это мы видим из его второго послания к ним, после того, как он их посетил. Слушайте, что он там говорит. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братьев, потому что возрастает вера ваша». И дальше он говорит, «так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Слово Божие говорит, чтобы мы поспешили к совершенству и оказывали такую же ревность до конца, дабы мы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследовали обетование. Слушайте, что говорит Павел о самом себе. «Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Апостол Павел здесь не говорит о своем спасении. К спасению никто из нас ничего не может прибавить. В праведности Иисуса Христа, верой в Него, мы стоим совершенными перед Богом. Не в нашей праведности, но в Его. «Ибо благодатью мы спасены через веру, и сие не от нас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Но точно так же, как новорожденный ребенок нуждается в питании, чтобы вырасти здоровым, так и новый человек, созданный Богом, должен расти и развиваться. А этот духовный рост значит преображаться все более и более в образ и подобие Сына Божия. К этому, говорит апостол Петр, мы должны прилагать все старания. Показать вере нашей добродетель в добродетели, рассудительность в рассудительности, воздержание в воздержании, терпение в терпении, благочестие в благочестии, братолюбие в братолюбии, любовь. Если это в вас есть, говорит он, и умножается, а это значит, что оно должно постоянно расти в нас, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. И теперь слушайте, что дальше говорит Петр. «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь». Пусть сам Дух Божий вразумит каждого из нас и откроет нам бездну богатства и премудрости и ведения Божие, которые мы имеем во Христе Иисусе. Но, может, среди моих слушателей есть те, у которых нет этих чувствований. Вы говорите, не знаю, о чем вы говорите, у меня нет этой любви к Иисусу Христу, я не уверен в моей будущности. Что мне делать? Могу ли я стать этим чадом Божьим?
«О, мой друг, конечно ты можешь! Тебе нужно родиться свыше, и сегодня, сейчас, там, у твоего радиоприемника, Дух Божий готов совершить это чудо с тобой. Ты спрашиваешь, что тебе нужно делать? Ты способен делать только одно, и потому Бог ничего больше от тебя не требует. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Спасение – дар Божий, и его можно принять только верой. И это для того, чтобы никто не хвалился». Ему одному, умершему за наши грехи и воскресшему в третий день, принадлежит слава, хвала и поклонение. Пусть он, наш чудный Спаситель, будет прославлен через твое обращение. Прими его сейчас, и будешь иметь жизнь вечную. Да поможет тебе Господь. Аминь.